Лекарство от всех болезней. Паддингтон захлопнул за собою дверь и немного постоял, утирая лапой лоб. Он чувствовал, что страшная опасность осталась позади. Правда, что это была за опасность, он так до конца и не понял, но рад был убраться из докторского кабинета по добру, по здорову. Побег оказался своевременным. Всего через несколько секунд из-за стены донеслись приглушенные голоса. Судя по тому, что Паддингтон расслышал через замочную скважину, в кабинете о чем-то спорили, и время от времени мистер Хайнс изо всех сил грохал кулаком по столу. Однако постепенно шум стих, и у Паддингтона появилась возможность выяснить поподробнее, куда же он попал. Сказать честно, тут было куда менее интересно, чем в докторском кабинете. Кроме нескольких халатов на вешалке, в комнате оказались лишь письменный стол, на котором стоял открытый чемоданчик с инструментами, крутящийся стул да металлическая рейка, увешанная непомерно большими фотографическими негативами. Рейка была такая длинная, что занимала почти всю противоположную стену, в которой имелась еще одна дверь. Совсем это не походило на больничные палаты, которые он видел по телевизору. Там кипела жизнь. Туда-сюда сновали люди в белых халатах, толкая перед собой каталки и грозными голосами выкрикивая приказания. Кроме того, в этой комнате было еще и очень холодно. Паддингтон уже успел подметить, что во всех больницах прямо-таки помешаны на свежем воздухе, и больница мистера Карри не была исключением. Над его головой было целых три окна, расположенных так высоко, что и не дотянешься, и все три были открыты настежь. Паддингтон лишний раз порадовался, что миссис Бёрд не забыла дать ему термос с горячим какао, и когда в течение нескольких минут так ничего и не произошло, он отвинтил крышку и решил немного перекусить. В следующую секунду раздался вопль, от которого эхо заметалось по всему кабинету. Паддингтон запрыгал на одном месте, размахивая крышкой от термоса, а второй лапой, пытаясь залезть себе в рот. Миссис Бёрд любила, чтобы горячее было действительно горячим, и на сей раз, похоже, немного перестаралась. Паддингтон поспешно вылил какао обратно в термос, завинтил крышку и полез в чемоданчик с инструментами в надежде найти зеркальце и обследовать кончик своего языка. И вот тут-то на его мордочке и появилось задумчивое выражение. Дело в том, что он не раз видел по телевизору фильмы, где действие происходило в больнице. Некоторые из них ему очень нравились, особенно те, где часто что-нибудь приключалось. И вот, перебирая инструменты, он обнаружил точно такие, какие брал с собой Грант Декстер из сериала «Удалой доктор», когда отправлялся по понедельникам к своим пациентам. Вскоре в кабинете повисла настораживающая тишина. Нарушало ее только сосредоточенное пыхтение до позвякивания инструментов. Паддингтон все глубже и глубже забирался в чемоданчик. А через некоторое время дверь, выходящая в коридор, медленно приотворилась, и в щелке показалась маленькая фигурка, с ног до головы облаченная в белое. Коридор был пуст, но даже окажись кто-нибудь поблизости, только очень пристальный взгляд обнаружил бы замарливой маской черный нос и блестящие глазки, которые опасливо стрельнули направо и налево. Помимо маски, голову венчал докторский колпак, а поверх него была нацеплена лампочка, прикрепленная к широкому обручу. На шее висел стетоскоп, и хотя несколько шерстинок, которые упрямо не желали заправляться под маску, и могли бы насторожить внимательного наблюдателя, в остальном сходство было безукоризненным. Строго говоря, если бы не несколько необычная длина халата, который почти что волочился по полу. Даже сам Грант Декстер вполне мог бы подумать, что смотрит на собственное уменьшенное отражение в кривом зеркале. Убедившись, что поблизости никого нет, Паддингтон снова прикрыл дверь и занялся таинственными негативами. Поднимая их по очереди к свету, точь-в-точь, как Грант Декстер в телевизоре, медвежонок внимательно разглядывал каждый, в надежде увидеть что-нибудь интересное. Но скоро ему это надоело, и он решил, что лучше посидеть за докторским столом. Что касается фотографий, они ему совершенно не понравились. Насколько он мог разглядеть, на них были только какие-то старые кости, да к тому же, по большей части, еще и ломаные. Крутящийся стул оказался куда интереснее. Некоторое время Паддингтон деятельно вращал его, поднимаясь все выше и выше, пока, наконец, не доехал до самой крышки стола. Медвежонок неистово замахал в воздухе лапами, подражая мистеру Хайнсу. И хотел было крутануть стул в последний раз, как тут вдруг все вокруг перевернулось вверх ногами, и Паддингтон почувствовал, что летит вниз. На миг в глазах у него потемнело, а потом он шлепнулся на пол, и сверху обрушилась какая-то тяжеленная махина. Он попытался выкарабкаться на свободу, но тут в коридоре послышался топот бегущих ног. Дверь распахнулась, и в кабинет влетел какой-то дяденька в форменной куртке. «Где? Где?» — истошно завопил он, наводя на медвежонка огромный красный огнетушитель. На мгновение Паддингтон перестал барахтаться. «Где что?» — спросил он удивленно. «Ох ты!» Дяденька только сейчас заметил белую фигуру на полу. «Вы не ушиблись, сэр? Я-то решил, тут пожар или еще что. Думал, баллон с газом взорвался». Паддингтон поразмыслил. «Кажется, я не ушибся», — заключил он наконец. «Вот только комната все еще вертится». «Ничего удивительного», — заметил пожарник, разглядывая обломки крушения. «Он в последний момент взял и выкрутился». Паддингтон испуганно огляделся. «Кто выкрутился?» — переспросил он. «Да стул выкрутился», — пояснил пожарник, вызволяя медвежонка из-под развалин. «Вы, наверное, слишком быстро его вращали и сломали ограничитель». Тут он запнулся, потому что заметил броский цветной значок на паддингтоновом халате. «А, так вы, значит, один из этих заграничных джентльменов?» Примечание. Пожарник прежде всего принял медвежонка за стажера из-за границы, который приехал поучиться у британских врачей. Паддингтон поглядел на него озадаченно. «Я из дремучего Перу?» — подтвердил он. «Я так и понял, по вашему значку», — подмигнул пожарник. «А-а-а, ну теперь-то мы знаем, кто вам нужен, верно?» «Вы тоже знаете», — вконец изумился Паддингтон, «что миссис Бёрд уже звонила». Дяденька слегка запнулся, точно не совсем расслышал, что ему говорят. «Думаю, вам лучше пойти со мной», — сказал он наконец, как-то странно покосившись на медвежонка. «Когда работаешь в большой лондонской больнице, ко всякому можно привыкнуть. Но, надо сказать, при ближайшем рассмотрении эта странная фигура превосходила все, что пожарнику доводилось видеть раньше». «Лучше не заставлять его светлость ждать слишком долго», — проговорил пожарник, торопливо открывая дверь. «С ним такие шутки плохи». «Это уж точно», — согласился Паддингтон, страшно обрадованный, что, наконец, хоть в ком-то нашел понимание. «Спасибо большое». Увидев, что медвежонок подхватил корзинку, пожарник снова удивился. «Эй, — окликнул он. — Вы что, эту штуку с собой возьмете?
— Это для него, — пояснил Паддингтон.
— А-а-а, — протянул пожарник, почесав в затылке. — Ну, ладно, дело хозяйское. Только я бы на вашем месте не стал рисковать, а еще снял бы перчатки, прежде чем входить в палату.
— Перчатки? — возмущенно воскликнул Паддингтон
в спину пожарнику, уже шагавшему в коридор.
— Это не перчатки, это лапы!
Он крепко прижал к боку корзину и затрусил вслед за своим спасителем, вперив тому в затылок очень суровый взгляд. Они миновали несколько дверей вертушек, прошли еще по одному коридору и, наконец, оказались в большой, ярко освещенной комнате с двумя рядами кроватей. Паддингтон огляделся.
«Вон, мистер Карри!» — воскликнул он радостно, тыча лапой в дальний конец палаты. «Потому что такого вкусного винограда больше ни у кого нет!»
«Ну-ну!» — хмыкнул пожарник и приложил палец к губам, потому что высокий, важного вида доктор, стоявший в окружении других возле одной из кроватей, вдруг выпрямился и уставился в их сторону.
«А вон сэр Арчибальд, потому что такого свирепого взгляда больше ни у кого нет».
«Сэр Арчибальд?» — удивленно повторил Паддингтон.
«Он самый», — подтвердил пожарник с довольным видом. «Мы успели. Он еще не закончил обхода».
Паддингтон нерешительно топтался на месте, и пожарник решил прояснить ситуацию. «Вы ведь из-за границы, верно?» — спросил он.
«Верно», — честно ответил Паддингтон.
«И у вас значок на халате, верно?»
«Верно», — снова согласился Паддингтон, но уже не так уверенно, и скосил глаза на отворот своего халата.
«В таком случае», — терпеливо пояснил пожарник, «вы приехали на стажировку к сэру Арчибальду. Каждый понедельник вы должны сопровождать его на обходе. И на вашем месте», — прибавил он шепотом, легонько подталкивая медвежонка, «я бы извинился перед ним, да поскорее. Он, похоже, сейчас лопнет от злости». Паддингтон поблагодарил пожарника за совет, взял корзину и направился к сэру Арчибальду.
Он так и не разумел, кто это такой и почему перед ним надо извиниться. Но, подойдя поближе и заглянув знаменитому доктору в лицо, сразу же понял, что пожарник не ошибся относительно его настроения. Поэтому, прежде чем сказать «доброе утро», Паддингтон вежливо приподнял свой колпак.
«Скорее добрый день!» — рявкнул сэр Арчибальд. Потом он с возмущением обозрел наряд медвежонка. «Во что это вы нарядились? Сегодня у нас обход, не операция. Вы перепугаете пациентов до полусмерти. Ну, раз уж вы наконец-то появились», — продолжал он язвительным тоном, указывая на пациента, которого осматривал, «не соблаговолить ли поделиться вашими глубокими познаниями? Ну-ка, выкладывайте ваш диагноз».
«Мой диагноз?» — опешил медвежонок, принимаясь торопливо рыться в корзине. «Я даже не знаю, положила миссис Бёрд эту штуку или нет. Вот вишневый пирог, вот телячье заливное».
«Телячье заливное?» — как во сне повторил врач. «Я не ослышался? Телячье заливное?»
«Грандекстер говорит, что оно очень помогает, когда болеешь», — пояснил Паддингтон.
«Грандекстер?» — вконец опешил сэр Арчибальд.
«Это еще кто такой?»
«Как? Вы не знаете Гранта Декстера?» — в свою очередь изумился медвежонок.
«Это удалой доктор. Его каждый понедельник по телевизору показывают. Он очень хороший доктор. У него все пациенты поправляются». «Я думаю, он хочет знать ваше мнение об этом пациенте», — прошипел Паддингтону на ухо один из врачей, услышав возмущенное бурчание сэра Арчибальда. «Послушайте ему сердце», — подсказал кто-то еще, протягивая руку и расстегивая на пациенте пижаму. «Не стойте столбом!» Эти подсказки еще больше смутили медвежонка. Схватив с кровати какие-то наушники, он взял другой лапой подсунутый кем-то стетоскоп и принялся елозить им по груди пациента, вслушиваясь изо всех сил. «Ну, — сказал сэр Арчибальд ехидно, — каково же заключение нашего высокоученого коллеги?» Паддингтон стащил с головы наушники. «Там кто-то говорит», — озадаченно сообщил он. «Похоже на дневник миссис Дейл».
«Дневник миссис Дейл!» — взревел сэр Арчибальд.
«Это же радионаушники! Идиот вы этакий!» — зашипел кто-то за спиной у медвежонка. «Надо было слушать в стетоскоп!»
Тут пациент сел в постели и круглыми глазами уставился на медвежонка.
«Эй, скажите-ка толком», — заговорил он, — «меня не этот будет оперировать, потому что если он, через 5 минут ноги моей тут не будет».
«Не волнуйтесь, уважаемый сэр», — успокоил его сэр Арчибальд, — «могу вас заверить, что до этого дело не дойдет». Он повернулся и устремил взгляд на медвежонка. «Вы не врач», — отчеканил он, — «вы позор для всей профессии. За всю свою жизнь...»
«Врач?» — испуганно воскликнул Паддингтон, стаскивая маску. «Конечно, я не врач. Я медведь. Я пришел навестить мистера Карри».
Сэр Арчибальд вдруг вырос до невероятных размеров, потому что выпрямился во весь рост. Он шумно втянул в себя воздух, точно намереваясь лопнуть. Но тут вдруг что-то в словах медвежонка заставило его передумать.
«Карри», — повторил он. «Ты сказал Карри?»
«Угу», — подтвердил Паддингтон.
«Так ты его друг», — с подозрением осведомился сэр Арчибальд.
«Ну, он живет в соседнем доме», — уклончиво ответил медвежонок. «Но вообще-то он мне не друг. Я просто принес ему гостинцы».
Сэр Арчибальд фыркнул.
«Вот уж без чего он вполне бы обошелся», — хмыкнул он. «У этого типа нравственность начисто отшиблена».
«У него, по-моему, ее с самого начала не было», — озадаченно сказал Паддингтон. «А ушиблена у него нога».
Сэр Арчибальд шумно перевел дух.
«Нравственность, медведь», — проговорил он, — «это такая штука, которая не позволяет людям жить за счет других».
«А, этой у мистера Карри действительно нет», — согласился Паддингтон. «Миссис Браун всегда говорит, что он только и ищет, как бы поживиться за чужой счет».
Сэр Арчибальд и его свита со вниманием выслушали рассказ медвежонка об игре в гольф и о том, как мистер Карри заставил его быть своим кэдди. Постепенно выражение лица сэра Арчибальда менялось. Когда Паддингтон закончил, врач хмыкнул, посмотрел в сторону кровати мистера Карри, потом на медвежонка, и в глазах его вспыхнул лукавый огонек. «Послушай, медведь, а ты не откажешься разыграть одного человека?» — спросил он ни с того ни с сего.
«С удовольствием, сэр Арчибальд», — тут же согласился Паддингтон. «Играть я очень люблю».
«Оно и похоже».
Сэр Арчибальд деловито потер руки и обернулся к своей свите.
«Мне почему-то кажется, что в данном конкретном случае действовать придется не по учебнику. Каков пациент, таково должно быть и лекарство».
Он нагнулся, поправил на медвежонке маску и принялся что-то шептать тому на ухо. Что подумал Паддингтон, сказать было трудно, потому что почти вся его мордочка пряталась под маской. Но он несколько раз согласно кивнул головой, а потом зашагал вслед за знаменитым хирургом к кровати мистера Карри. Мистер Карри читал газету, но, завидев сэра Арчибальда, незамедлительно отложил ее и испустил громкий стон.
«Как вы себя чувствуете сегодня?» —
— осведомился сэр Арчибальд, снимая с одеяла здоровенную гроздь винограда, чтобы добраться до больной ноги.
«Хуже!» — простонал мистер Карри. «Гораздо хуже!»
«Я так и думал», — бодро проговорил сэр Арчибальд. «Именно поэтому мы решили прибегнуть к операции».
«К операции?»
— повторил мистер Карри, заметно побледнев. «Как вы сказали? К операции?»
Сэр Арчибальд кивнул.
«С такими вещами, знаете ли, не шутят», — продолжал он. «Так что разрешите представить вам моего коллегу из-за океана. Он, видите ли, специализируется на конечностях. Сделает операцию и конец. Как именно сделает, никто толком не знает. Но в джунглях его метод дает просто поразительные результаты. Представьте себе, почти все его пациенты сохраняют способность худо-бедно передвигаться».
Мистер Карри в замешательстве уставился на низенькую фигурку, едва-едва видную над кроватью.
«Не волнуйтесь», — утешил сэр Арчибальд, перехватив его взгляд. «На время операции мы дадим ему ящик, чтобы он мог подставить его под ноги. Руку ему пожимать не стоит», — поспешно добавил хирург, когда мистер Карри свесился с кровати. «Они у него, понимаете ли, немного дрожат». Но было поздно. Мистер Карри заприметил знакомую лапу, и глаза его вспыхнули.
«Медведь!» — взревел он, мгновенно оправившись от испуга. «Опять твои штучки, медведь!»
Мистер Карри злобно сверкнул глазами сначала на Паддингтона, который выглядел довольно удрученно, хотя под маской этого и не было видно, а потом на сэра Арчибальда.
«Такие потрясения крайне вредны для здоровья», — проговорил он отчетливо и громко, чтобы слышали все в палате. — «Боюсь, мне опять станет хуже».
Когда мистер Карри снова улегся, Паддингтон поспешно стянул маску и, чтобы хоть как-то замять происшествие, поднял повыше корзину с едой.
— «Аккуратнее, медведь! — буркнул мистер Карри. — Ты что, не видишь, что там пирог? Только крошек в постели мне и не хватало. И не вздумай таскать виноградины за моей спиной. Если я найду хоть одну пустую веточку, сразу пойму, чьих это лап дело».
Он перегнулся вниз, чтобы проследить, как Паддингтон распаковывает корзину.
«А ты принес?»
Мистеру Карри не суждено было закончить эту фразу, потому что тут, ко всеобщему изумлению, палату сотряс громкий крик боли. Одеяло взлетело в воздух, а несчастный больной вскочил с постели и на глазах у всех запрыгал между кроватями.
«Медведь!» — голосил он, взбрыкивая больной ногой, как заправский акробат, и пытаясь дотянуться до пятки. «Что ты натворил, медведь?»
Эта фраза тоже осталась незаконченной, потому что мистер Карри вдруг осекся и растерянно обвел взглядом обращенные к нему лица. Сэр Арчибальд повернулся к старшей сестре, и наступившее было молчание прервал его голос.
«Мне кажется, у нас наконец-то освободилась еще одна кровать».
«Горячее какао», — повторил сэр Арчибальд, поднимая повыше пустой термос.
«Это надо запомнить. Такого чудодейственного лекарства я еще никогда не видел. Правда, применять его следует, пока не остыло».
«Я, наверное, плохо завинтил крышку, миссис Бёрд», — пояснил Паддингтон. «Вот оно и вылилось прямо мистеру Карри на ногу».
Миссис Браун и миссис Бёрд обменялись взглядами. За последние несколько минут случилось так много, что они еще не успели во всем разобраться. Прежде всего, дом их сотряс оглушительный хлопок входной двери мистера Карри. Потом возле ворот остановился огромный черный автомобиль. С заднего сиденья вылез Паддингтон, а следом за ним солидный джентльмен, который нес корзину с нетронутыми гостинцами и термос. «Все великие открытия делаются случайно», — изрек сэр Арчибальд, заметив их растерянность. «Если исходить из моего собственного опыта, некоторые из них потом требуют очень долгих объяснений».
Сэр Арчибальд посмотрел на Паддингтона, и на лице его отразилось некоторое беспокойство. «С тобой все в порядке, Мишутка?» — спросил он. Фазингтон приложил к пальто стетоскоп, который ему подарили на память.
«У меня, кажется, сердце останавливается», — сообщил он совсем слабым голосом.
Сэр Арчибальд встревожился было, но тут перехватил голодный взгляд, устремленный на корзину.
«Думаю, это не смертельно», — проговорил он серьезным тоном, поворачиваясь к остальным. «В качестве лекарства я рекомендую большой кусок пирога и вдоволь печенья. И, конечно же, горячее какао. Это самое надежное лекарство».
«Вот странно, что вы об этом заговорили», — подивилась миссис Бёрд. «А я как раз собиралась его сварить». Она посмотрела на сэра Арчибальда, который нерешительно топтался у двери. «Не выпьете с нами чашечку?»
«Конечно, выпью», — расцвел сэр Арчибальд, «и даже почту за великую честь».
«Ведь, откровенно говоря, — добавил он, — изобретать лекарства от всех болезней — утомительная работа, и не одни только медведи не прочь отведать какао на послезавтрак».